Подмостки. Я сидел в четвертом ряду кресел и вслушивался в слова, которые произносил на сцене человек с небольшой русой бородой и мягким взглядом добрых, ласковых глаз. Зачем такая ненависть? Зачем возмущение? Они тоже, может быть, хорошие люди, но слепые, сами не понимающие, что они делают. Понять их надо, а не ненавидеть. Другой артист, загримированный обличающим человеком, нахмурил брови и непреклонно сказал: «Да, но как тяжело видеть всюду раболепство, тупость и косность. У благородного человека сердце разрывается от этого». Героиня, полулежа на кушетке, грустно возражала: «Господа, воздух так чист, и птички так звонко поют. В небе сияет солнце, и тихий ветерок порхает с цветочка на цветочек. Зачем спорить?» Обличающий человек закрыл лицо руками и сквозь рыдания простонал: Боже мой, как тяжело жить!» Человек, загримированный всепрощающим, тихо положил руки на плечо тому, который говорил «Боже мой». «Ирина», — прошептал он, обращаясь к героине, — «у этого человека большая душа». На моих глазах выступили слезы. Я вообще очень чувствителен и не могу видеть равнодушно, даже если на моих глазах режут человека. Я смахнул слезу и почувствовал, что эти люди своей талантливой игрой делают меня хорошим, чистым человеком. Мне страстно захотелось пойти в антракте, в уборную, к тому актеру, который всех прощал, и к тому, который страдал, и к грустной героине, и поблагодарить их за те чувства, которые они разбудили в моей душе. И я пошел к ним в первом же антракте. Вот каким образом познакомился я с интересным миром деятелей подмосток. Можно пройти в уборную Эрастова?
А вы не сапожник?
Лично я не могу об этом судить, нерешительно ответил я, хотя некоторые критики находили недостатки в моих рассказах, но не до такой степени, чтобы...
Пожалуйте.
Я шагнул в дверь и очутился перед человеком, загримированным всепрощающим. «Ваш поклонник», — отрекомендовался я, — «пришел познакомиться лично». Он был растроган, очень рад, садитесь. «Спасибо», — сказал я, оглядывая уборную. «Как интересна жизнь артиста, не правда ли? Все вы такие душевные, ласковые, талантливые». Эрастов снисходительно усмехнулся. «На уши талантливые. Далеко не все талантливые». «Не скромничайте», — возразил я, садясь.
«Конечно. Разве этот старый башмак имеет хоть какую-нибудь искру? Ни малейший».
«Какой старый башмак?» — вздрогнул я.
«Фиалкин Грохотов, тот, который так подло играл роль героя».
«Вы находите, что он не справился с ролью? Зачем же тогда режиссер поручил ему эту роль?» Эрастов всплеснул руками. «Дитя,
вы ничего не знаете? Да ведь режиссер живет с его женой, а сам он пользуется щедротами купчихи Поливаловой, которая родственница буфетчика Илькина, имеющего на антрепренера векселей на 40 000.
Я был ошеломлен. Какой негодяй! И с таким человеком должны играть вы и эта милая, симпатичная Лучезарская.
Героиня? Да ей-то что? Она сама живет с суфлером только потому, что тот приходится двоюродным братом рецензенту Кулдыбину. У нее, впрочем, есть муж и дочь 12 лет, но она своими побоями скоро вгонит девчонку в гроб, я в этом уверен. Впрочем, она не прочь продать девчонку комику Зубчаткину. Только потому, что у того есть некоторые связи в Эннском театре, куда она мечтает пробраться.
Неужели она такая?
Да, знаете, готова с каждым первым попавшимся. Покажите ей 10 рублей, побежит. Ей комическая старуха Мяткина-Строева давно уже руки не подает.
Смотрите-ка, комическая старуха, а какая благородная брезгливость, изумился я.
Она не потому. Просто у Мяткиной-Строевой был любовник на выходах, Клеопатров, которого она содержала. А Лучезарская насплетничала, что он бутафорский шлем украл. Его и уволили среди сезона. Вы меня извините, сейчас мой выход 5 минут. Если хотите, подождите, я вернусь, еще поболтаем. Ужасно, знаете, мне с моими взглядами жить среди этой грязи и сплетен. Я сейчас.
Он ушел. Я остался один. Дверь скрипнула, и в уборную вошел Фиалкин Грохотов, весело что-то насвистывая.
— Васьки нет? —
спросил он благодушно. — Нет, — ответил я, вежливо раскланиваясь. — Очень рад с вами познакомиться. Вы прекрасно играли. Лицо его сделалось грустным.
— Я мог бы прекрасно играть, но не здесь. Я мог бы играть, но с этим Эрастовым.
Знаете ли вы, что этот человек в диалоге невозможен? Он перехватывает реплики, не дает досказывать, комкает ваши слова и своими дурацкими гримасами отвлекает внимание публики от говорящего.
Неужели он такой, удивился я? Он? Это бы еще ничего, если бы он в частной жизни был порядочным человеком. Но ведь его вечные истории с несовершеннолетними гимназистками — это подозрительно счастливая игра в карты и бесцеремонность в займах. Вот что тяжело и ужасно. Кстати, он у вас еще взаймы не просил?
Нет, а что?
Попросит. Больше 10 рублей не одолжайте, все равно не отдаст.
Я вам скажу, он да Лучезарская. В двери послышался стук.
«Можно?» — спросила Лучезарская, входя в уборную. «Ах, извините, очень рада познакомиться».
«Ну что, голуба?» — приветливо сказал Фиалкин Грохотов, смотря на нее. «Что он там?»
«Ужас, что такое!» — страдальчески ответила Лучезарская, поднимая руки кверху. — Это такой кошмар! Все время путает слова, переигрывает. То шепчет, как простужный, то орет. Я с ним совершенно измоталась.
— Бедная вы моя! — ласково и грустно посмотрел на нее Фиалкин Грохотов.
— Каково вам-то?
Мне-то ничего. У меня сегодня с ним почти нет игры, а вот вы, я думаю, вам с вашей школой, с игрой, сердцем и нервами после большой столичной сцены тяжело?
Ну, как мне все это понятно. Вам сейчас выходить, милый, идите.
Он вышел, а Лучезарская нахмурила брови и, наклонившись ко мне, озабоченно прошептала: «Что вам говорил сейчас этот кретин?»
Он, так, кое-что, светский разговор.
Это страшный сплетник и лгун. Мы его все боимся, как огня. Он способен, например, выйти сейчас и рассказать, что застал вас обшаривающим карманы висящего пиджака Эрастова.
Неужели, испугался я, алкоголик и морфинист?
Мы очень будем рады, если его засадят в тюрьму.
Неужели за что?
Шантажировал какую-то богатую барыню. Теперь все раскрылось. Я очень буду рада, потому что играть с ним чистое мучение. Когда он, да это горилла Эрастов, на сцене, то ни в чем не можешь быть уверенным. Все провалит.
Почему же режиссер дает им такие ответственные роли? Очень просто.
Эрастов живет с женой режиссера, а тому только этого и надо, потому что ему не мешают тогда наслаждаться счастьем с этой распутницей Каширской Мелиной, которая жила в прошлом году с Зубчаткиным.
Она грустно улыбнулась и вздохнула.
«Вас, вероятно, ужасает наше театральное болото. Меня оно ужасает еще больше, но что делать? Я слишком люблю сцену».
В уборную влетел Эрастов и, скрежеща зубами, сказал: «Душечка Марья Павловна, посмотрите, что сделала эта скотина с началом второго действия! Что он там натворил?»
«Я это и раньше говорила», — пожала плечами Лучезарская. «Эта роль главная в пьесе, и поэтому, по справедливости, должна была принадлежать вам. Впрочем, вы ведь знаете режиссера».
Следующий акт я опять смотрел. Лучезарская стояла около окна, вся залитая лунным светом, и говорила, положив голову на плечо Фиалкина Грохотова:
«Я не могу понять того чувства, которое овладевает мною в вашем присутствии. Сердце ширится, растет. Что это такое, Кайсаров? Милая, чудная, я хотел бы, чтобы судорога счастья быть любимым вами сразу захватила мое сердце, и я упал бы к вашим ногам бездыханным с последним словом на устах. Люблю».
Около меня кто-то вынул платок, задев меня локтем, и, растроганный, вытер глаза.
«Чего вы толкаетесь?» — грубо проворчал я. «Болтают тут руками. Сами не знают, чего».